Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Мы встречались на сцене. Это был приятный, скромный человек, когда поет сердце и голос. Это встречается очень редко.
В этом выпуске воспоминания о вильнюсской оперной певице Елене Чудаковой.
Всего в своей жизни добивалась сама. С простой девушки превратиться в народную артистку с такими исключительными манерами. Играть веером и носить платье с кринолином. Мы принадлежим к известному роду художников маковских. Возможно, вот все-таки что-то должно быть и в крови.
Мы записывали в кафедральном соборе. Она уже была в тяжелом состоянии. Большие боли. Фантастически поет при таких усилий волевых. Она знала, что она не может лишь бы как спеть. Она должна быть на самом высочайшем уровне. И вот это преодолела. Такая магическая внутренняя сила была.
Подробней о Елене Чудаковой во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Смех и смерть. В фольклоре разных народов эти два явления нередко соседствуют. В передаче «Смех и смерть», которую подготовила Тамара Леленкова, участвуют московские фольклористы и психологи.
Иногда собственные реакции на то или иное событие современному человеку кажутся неожиданными и неприятными. Кто-то плачет на свадьбе, кто-то смеется во время похорон. А объяснение лежит в глубокой архаической памяти, докопаться до которой сделала попытку Светлана Лащенко в книге «Заклятие смехом. Опыт истолкования языческих ритуалов восточных славян».
Изначально мне очень хотелось написать книжку о праздничной культуре. И совершенно случайно я столкнулась с фактами смеховой традиции проводов покойников. В конце 19-го, начале 20 века начали записывать эти традиции в Закарпатье, по преимуществу у гуцу. Была записана целая серия так называемых забав с покойником. Вообще-то их было несколько сотен. До нашего времени дошли несколько единичных свидетельств того, что это были изначально забавы с самим умершим. Его сажали, его дергали, его подвешивали, его переворачивали вниз головой, его прокатывали по лавке и так далее, и так далее. Судя по всему, вплоть до начала 20-го столетия эта практика в отдельных регионах сохранялась. 80-е, начало 90-х годов мои студенты ездили в Закарпатье и рассказывали о том, что до сих пор там есть традиция так называемого прощального фото с умершим, где умершего сажают на лавку, вокруг собирается вся родня, и вот это вот последнее фото остается в доме близких. Забавы самые разные. Я уверена, что вот сейчас я начну рассказывать, вы скажете, что в детстве вы тоже в это играли. Самая распространенная была такая забава. Один отворачивался спиной, его били по спине, он должен был повернуться, и в ряду всех, кто стоял сзади, выделить того, кто его ударил. Но это как бы было для того, чтобы начать эту серию забав. Потом динамика развития нарастала. Была такая забава, называлась забава в шило. Садились люди, все держали сжатый кулак, а кто-то один проходил по всем. И у кого-то у одного в руке было спрятано шило, и он должен был за все силы бить по кулаку. Ну, сами понимаете, какой был результат. Значит, он прокалывал руку под веселье окружающих. Этот смех не возникал спонтанно. Он культивировался. Понятно, что все то, что развивалось вокруг покойника, было связано с тем, чтобы все более и более нагнетать определенное эмоциональное состояние. Там были забавы, связанные с тем, кто кого обрызгает слюной, кто кого догонит, кто кого там потянет за волосы сильнее. И вот этот пафос был все время отгадать, кто это. Состояние возбужденной эйфории, оно все время нарастало. И, судя по всему, здесь были и игры эротического характера. Наиболее интересная мысль Аверинцева, когда он писал о том, что смех и замешан на крови, и коренится в смерти, убийстве. И изначально, собственно, смехом в сегодняшнем понимании слова он не был. Это было явление, которое мы спустя века назвали смехом и которому мы придали определенное семантическое значение. А вот изначально возникающий сильными волевыми усилиями, он, видимо, был связан с желанием наших предков найти в себе некую гармонию с тем миром, который предстал перед ними в момент явления смерти.
Свой следующий вопрос я задала психотерапевту из Санкт-Петербурга Елене Петровой. Смех и слезы, насколько близко они стоят? Смех и смерть. Вообще, что такое смех?
Ну, что известно по поводу смеха и по поводу слез? Это первые реакции младенца. Он еще не умеет говорить. Он умеет смеяться, улыбаться, и он умеет плакать. Слезы даже более простой, может быть, инструмент, чем смех. Человек может заплакать от радости или от страдания. А смех более сложен. Есть такая ссылка на Чаплина, который якобы в одном из интервью сказал, что мир смеется, чтобы не сойти с ума. Смех является чисто человеческим достижением. Животные, те, кто устроены попроще, они могут плакать, но они не умеют смеяться. Животные, которые долго живут с людьми и которые обладают разумом, иногда научиваются улыбаться. Владельцы собак знают, что можно различить, когда животное оскаливает зубы, показывая агрессию, и когда оно оскаливает зубы, улыбаясь. Там есть небольшое различие в мимике. И это считается новоприобретением животных. Они недавно этому научились. Но действительно, в улыбке, когда оскаливаются зубы, есть и страх, и угрозы, и радость. То есть в любом случае смех, а улыбка как предшественник смеха, это очень сильный сброс напряжения, это перестройка системы отношений с миром. И в этом смысле, если мы вспомним чудесную улыбку Юрия Гагарина на снимках, когда он отправляется в космос, говорит, поехали, то опытный физиономист скажет, что это улыбка очень встревоженного человека. Но она вошла в публичную массовую культуру как символ улыбки победителя, улыбки такого прорыва.
То есть мы воспринимаем улыбку как позитивное. Мы не видим под ней ничего такого тревожного. Когда это перевернулось?
Наша культура устроена так, что негативные чувства оцениваются как недопустимые, запретные для человека, живущего в обществе. Поэтому для сильных переживаний негативного регистра в настоящее время смех является почти единственным способом поведения. Человек шутит, чтобы снять напряжение. Человек имеет право расплакаться, если он счастлив, но считается не очень этичным, если он рассмеется, если он несчастлив. Если он горюет, но к тому же еще смеется, в этом есть что-то очень открытое, очень искреннее, и это не позитивно воспринимается окружающими.
Рассказ продолжает Светлана Лащенко.
Сказание о русалках-лоскатухах или русалках-щекотухах. Приходя к людям, они обращали преимущественное внимание на мужчин, и человек, который был защекотан, попадал под ее власть. Чаще всего русалка щекотала его до смерти. По древним сказаниям они таким образом утоляли свой сексуальный голод. Этимологически щекотка родственна скаканием. Это действия, которые возбуждают похоть, пробуждают чувственность, возбуждают человеческую эмоциональность. Видимо, это виделось нашим предкам на уровне какого-то соития мифологического существа и человека. Но это только одна сторона явления. Все время спрашивали, требовали, отгадай, кто тебя ударил. Они покойника тянули за волосы, и покойник уже задавали этот же вопрос. Отгадай, кто тебя ударил. Они щекотали его под носом веточкой, чтобы он рассмеялся, и, рассмеявшись смехом, дал ответ на то, что он слышит, он контактирует с этим миром. И в этой загадке смех появлялся независимо от того, был это правильный ответ на вопрос, либо это был неправильный ответ на вопрос. Если человек смеется в ответ на наш смех, мы понимаем, что мы с ним одной крови. И, по всей вероятности, смех, который звучал в загадке, был необходим именно для акта коммуникации. Они должны были установить, мертвый человек или он еще не мертв.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Лялинковой «Смех и смерть».
Возможно, веселье в современном поминальном обряде также имеет глубокие архаические корни. О том, каким образом оно проникло в древний обряд, я попросила рассказать сотрудника кафедры фольклора Московского государственного университета Василия Ковпика.
Сейчас все-таки похороны такого не допускают, чтобы еще и повеселились. А, скажем, древнеславянская тризна – это во многом был праздник, и в том числе и веселый пир в честь умершего. Там звучали и песни, и устраивались состязания различные в его честь, которым должны были повеселить покойного. Это же не то, что ушел и нет. Смерть рассматривалась просто как переход в несколько иную форму бытия, иную форму жизни.
Ах, родимый ты да мой татенька! Ох, и нажилась у тебя да накрасовалась! Ох, и красной-то да я девушкой! Ох, и белой-то да я дядушкой! Ох, и
так звучит настоящее причитание, исполняемое на похоронах. Однако существует и иная разновидность этого жанра – причитания пародийные. Рассказ продолжает Василий Ковпик.
Что касается пародий на причитания, то они звучали не в самом похоронном обряде, а они встречаются обычно уже в анекдотах о неумелой плакальщице, например, которая не знала, как оплакивать, и вот изображала нечто такое, что с точки зрения ее односельчан было очень смешно. Скажем, женщина села причитать на могиле мужа, и вот у нее в коленях, в ногах сидит маленький ребенок, и она, значит, обращаясь к мужу и причитает, что «погляди-ка, желанный муж, меж ногами да сирота сидит». Тут, естественно, все получает смеховое переосмысление в связи с тем, что именно осталось у этой женщины в сиротстве после его кончины. Много вариантов сохранилось тоже анекдотического сюжета с украинских записей. Муж обещал, что заделает дыру на крыше, а умер, так и не заделав. Вдова идет за гробом и причитает, что казав зашиешь, а сам в мэрта или шиешь. То есть так и оставил дыру незашитой.
Такая пародийность достигается за счет перевертывания в эротическую область. И всегда ли в эротическую область?
Дело в том, что ведь фольклорный образ, практически любой, очень многослойный и многоплановый. Это образ нетопленной печи, которая у вдовы печь нетоплена стоит. Бедной вдовке 7 лет печка нетоплена.
Итак, в древней традиции, где смерть, там и смех. Где смех, там и секс. Рассказать об особенностях современного смеха я попросила психотерапевта Елену Петрову.
Большое количество юмористических программ, ну, вот Задорнов, это с фамилией, которая сразу, первая вспоминается, имеет свою постоянную аудиторию, и злые языки, ссылаясь на Фрейда, обращают внимание, что это аудитория, которая уже часто не так молода, которым немножко не хватает радости в жизни, которым просто иногда немножко не хватает секса. Они слушают эти программы, веселятся и испытывают почти то же самое удовольствие, которое они испытывали бы в юности, занимаясь сексом или встречаясь на любовном свидании с приятным для них человеком. Смех вместо секса. Это идея Фрейда, и они, в общем, конечно, могут показаться вульгарными, но человек, когда смеется, то встряхивается все его нутро. Если человек хохочет, если мы возьмем рабезианский хохот, то он буквально содрогается и животом, и спиной, и руками, и ногами. И по своей физиологической сути это достаточно близко к переживанию оргазма. Таким образом, можно сказать, что это некоторые заменители секса. Массовая культура современная использует смех вообще немножко нелегальным образом. Как мне кажется, массовая культура использует смех, чтобы отвлечь человека от кризиса, от размышления о себе или от того, чтобы человек стал революционером. Я как психотерапевт часто сталкиваюсь с такой ситуацией. Человек улыбается легко, с удовольствием смотрит комические программы по телевизору, с удовольствием участвует в клубных вечеринках, в которых много смеха и радости. И под этой поверхностью у него скрываются слезы и печаль. И с помощью смеха он временно на несколько минут или на несколько часов, как бы отвлекает себя от этого напряжения. К сожалению, современный смех в значительной степени отвлекающий.
Если брать такие очень сильные проявления смеха и слез, со слезами гораздо проще уйти в это отрешенное, очищающее состояние, если ты плачешь, уйти куда-то на дно колодца темного, там выплакаться и потом всплыть на поверхность. Вот со смехом, наверное, это гораздо труднее.
Слезы бывают тоже разряжающие, светлые, очищающие, и слезы тяжелые, которые нагнетают депрессивное состояние, человек как бы погружается на дно своей души. В любом случае, после слез он заново устанавливает отношения с миром, он как бы очищается. А механизм смеха выглядит несколько более экспрессивным, более жестким. И истерический хохот в ситуации горя, в ситуации острой эмоциональной нагрузки рассматривается как психопатологический синдром, как потеря самоконтроля. Но в любом случае после смеха человек переживает своеобразное очищение, как эффект перезагрузки на компьютере.
К сожалению, современному человеку такая полная разрядка смехом вряд ли удастся. С другой стороны, возможно, древние люди переживали совсем иные эмоции. Слово Светлане Лащенко.
Видимо, вот это вот состояние того, что наступало в конце, состояние развязки, благостности, потом было перенесено на смех. Бахтин совершенно правильно писал об амбивалентности смеха. Он говорил, что человек карнавальный и хоронит, и возрождает. Вот это начало «хоронит» было вытеснено из человеческой памяти и осталось только на уровне спорадических воспоминаний. Вот Гоголь, который вырос на украинской культуре, очень четко ощущал вот эту особенность языческой смеховой традиции. Мы это трактуем как смех, отрицающий негативное. Но это совсем не так. Это в нас вот срабатывает то, что мы все время хотим смехом вытолкнуть, уничтожить. Об этом писал Бергсон, что смех – это удар. В ответ на удар – это то, чем мы пытаемся вытолкнуть из поля своей жизни, то, что нам в этой жизни мешает. Неважно, будь это мертвое тело, будь это, скажем, инцест и уродство, убожество и прочее, прочее. Сегодняшним людям очень страшно сознавать, что сила, которой некогда владели наши далекие предки, оказалась нами утраченной, но временами вырывающаяся наружу, она нас полностью меняет. Толпы громко смеющихся людей вызывают ужас, они вызывают желание спрятаться. И вот этот вот ужас, который в нас хранится еще с тех времен, он говорит о том, что до нас дошли разорванные частицы страшной силы, величие и мощь, которую мы сознаем, но совладать с которой сегодняшние мы уже не умеем.
Вы слушали передачу Тамары Лиленковой «Смех и смерть». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Передача из цикла «Арт-допрос». В роли судьи автор цикла, историк культуры, профессор Харьковского национального университета имени Каразина Лидия Стародубцева. В роли подозреваемого актер театра кукол Игорь Мирошниченко.
Искусство – это преступление? Художник – это преступник? Посмотрим, посмотрим. Проведем арт-допрос подозреваемого. Пусть сегодня это будет актер. Ваше имя и фамилия?
Игорь Мирошниченко.
Где работаете?
В Харьковском академическом театре кукол.
Хорошее место работы. У меня в руках обвинительный акт. Приступим к обсуждению ваших правонарушений. Первое. Вы обвиняетесь в том, что вы не просто лжец и лицедей. Вы выдаете себя за другого. Вы профессиональный обманщик. У вас есть алиби?
Нет, Ваша честь, у меня алиби нет. Я действительно профессиональный обманщик. Я учился этому и продолжаю обманывать ни в чем не повинных зрителей всю свою сознательную жизнь.
Я рада, что вы сознаете свое преступление. Второе. Надеюсь, вы понимаете, что многоликость означает отсутствие лица. В одном и том же спектакле вы играете и мастера, и Воланда. Неужели вам все равно, Бог или дьявол? Ваша вина в том, что у вас нет собственного лица.
Да, действительно, мне приходится играть и мастера, и Воланда, и еще массу всяческих персонажей, которые имеют отношение либо к светлой стороне жизни, либо к темной. Но это я делаю сознательно. В этом суть моей профессии. И говорить о том, что там все ли мне равно Бог или дьявол, конечно, нельзя. Если я в жизни человек, да, обычный, то, естественно, я выбираю Бога. А на сцене, ну, тут уж, как говорится, есть такая, знаете, поговорка. А мы, актеры, люди творческие. Нам что скажут, то и сыграем. Поэтому надо мной есть режиссер, который дает роль, и отказываться от этой роли не в моих правилах.
Чудовищная беспринципность. Абсолютно. Я смотрю, вы закоренелый преступник. Самое время обратиться к корням. Наверняка вы играли уже в детстве. Интересно, привлекались ли вы к ответственности уже тогда?
Ну, все мы играем в детстве во что-либо, правда? Просто другое дело, становится ли это профессией. Вот у меня стало, потому что я от детских игр, там, в какую-нибудь войнушку или в прятки, в жмурки, в салочки, не знаю, в казаки-разбойники, в какой-то момент я перешел к играм на сцене. И действительно привлекался с самого раннего детства. В школьной самодеятельности у нас был театрик небольшой, и затем в разного рода пионерских лагерях тоже привлекался к выступлениям на сцене. И уже в юности таким завершающим этапом стала детская театральная студия при Доме актера. Да, я преступник со стажем почти 50 лет.
Вы играете в детских спектаклях, и само это по себе уже намекает на одно имморальное, перверсивное тяготение. Ну, у меня нет доказательств, но вы же играете и в спектаклях для взрослых. Зачитываю обвинительный приговор. «Тень», «Декамерон», «Мастер и Маргарита», «Казанова», другие спектакли. Причем играете так мастерски, так залихватски, так азартно, что как будто бы вы дитя. И что же выходит? Вы слишком взрослый для детских игр и слишком детский для взрослых. Вы похититель. Похищение в особо крупных размерах. Похититель времени. Что вы скажете в свое оправдание?
Вы совершенно правы, Ваша честь. Действительно, мне приходится играть в детских спектаклях для детей и в спектаклях для взрослых. И я чрезвычайно этому рад, потому что, ну, специфика нашего театра именно в этом состоит, чтобы играть и для детей, и для взрослых. Я, кстати, очень рад тому, что я работаю именно в театре кукол, потому что есть вот такая вот возможность почувствовать себя ребенком, играя для детей. Может быть, в этом есть некий секрет того, что кукольники, как правило, не выглядят на свой биологический возраст. А то, что актер в душе должен быть ребенком, я считаю, что это не порок, а достоинство. Поэтому я не могу это принимать как обвинение в мой адрес. Наоборот.
Это я. 33 мне исполнилось года. Проникал к вам в квартиру я с черного кода. На потертых диванах я спал у знакомых, преклонивших голову на семейных альбомах. Выходил по утрам не из комнаты ванной. Это гости, замечали вы. Гость не незваный, но, с другой стороны, не слишком желанный. Ничего, беспорядок у нас постоянный.
Познакомлю вас с важной уликой. Вы, мужчина, получили награду за лучшую женскую роль. На суде юридических законов, которые не менее важны, чем моральные законы, это называется трансгендерная инверсия. Сознаетесь ли вы в этой вине?
Да, сознаюсь, сознаюсь. Вы знаете, нет ничего слаще, чтобы мужчине сыграть женскую роль. Это тот счастливый момент детскости и баловства, который не каждому выпадает в этой жизни. Мне посчастливилось, я сыграл женскую роль, вот ведьму в спектакле «Огниво», и сыграл, видимо, так проникновенно и правильно, что получил за это премию даже.
Я предлагаю провести следственный эксперимент. Возьмите куклу. Продемонстрируйте нам ваше преступление.
Вы о чем сейчас, Ваша честь?
Я о серьезнейшем из серьезнейших правонарушений. Оно состоит в том, что кукла – это не живая материя, а вы ее оживляете. И это не что иное, как магия. Это черная магия, это оккультизм. Вы сознаете свою вину?
О чем она говорит? Кто не живая? Я не живая.
Она очень живая. Да?
Да.
Она может быть не живой, когда висит на расческе. Это так рогульки наши называются, где куколки висят. Но стоит кукольнику войти в нее рукой своей правой, магической, как она тут же начинает оживать. Становится абсолютно живым человеком.
Какой у вас паричок?
Какая смешной? Мерзость, какая мерзость. Вы мало того, что совершаете преступления, вы еще их таковыми не считаете.
Нет.
Мы не считаем?
Нет, не считаем.
Есть замечательное выражение. Куклы поют и танцуют по кругу. Так привязались с актером друг к другу, что непонятно, кто водит кого. Куклу актер?
Или кукла его.
Это у нас взаимное. Мы сообщающиеся сосуды, верно?
Верно, верно, верно. Хозяин.
Вот она у меня такая красавица. Ну что ж, в этом есть, конечно, магия. Действительно, что такое кукольный театр? Это оживление неживой материи. Вот материя в прямом смысле этого слова. Вот такая материя, вот такой материальчик, вот такой материальчик, вот такой, вот такой. Все это тряпочки, которые потом вдруг становятся человеком.
Человеком.
Как я не люблю этих кукловодов. Вынесите куклу из зала судебного разбирательства.
Товарищ, шляпу в театре надо снимать. Давай, начинай.
Вор, лицедей, беспринципный человек. Но у вас есть еще одно нарушение. На первый взгляд оно безобидное. Вы познали славу, вас узнают на улицах. И я думаю, вам это нравится. Знаете же, это порог, и это называется тщеславие. А из тщеславия вырастают все остальные преступления.
Если актер скажет, что ему неинтересны аплодисменты зрителей, цветы, взгляды там на улицах, поклонницы и так далее, он будет лгать. Я же поклялся вначале говорить правду, и только чистосердечное признание может смягчить мою вину, верно? Поэтому я вам скажу, да, действительно, как любому актеру, мне это нравится. Это часть профессии. Здесь есть одно маленькое «но». Славу я еще не познал. Слава – это вещь посмертная. Это приятно, когда узнают на улице, когда говорят «Здравствуйте, мастер». Кстати, «Здравствуйте, Воланд» не говорит никто. Правильно делают.
Напоследок я припосла вам самое важное обвинение. Вы обвиняетесь в богоборчестве, в претензии на бога равенства. Вы оживляете кукол. На что вы замахнулись? Кем вы себя возомнили? Вы замахнулись на дело Творца, Демиурга. Вы что, думаете, что вы сверхчеловек?
Да, я осознаю свою вину в этом смысле, но, конечно же, я не считаю себя сверхчеловеком. Это было бы достаточно глупо и наивно с моей стороны. Но доля правды, доля истины есть в ваших словах, ваша честь. Потому что действительно, если мы отталкиваемся от слова «творец», то актер – это действительно творец. Как любой художник в широком смысле этого слова, будь то действительно художник, живописец, композитор или там балетмейстер и так далее. Мы творцы, мы обязаны, просто обязаны своей профессии творить что-то, создавать то, чего раньше не было. В этом смысле, конечно же, но если мы не уподобляем себя Всевышнему, это было бы кощунственно, но что-то в этом есть. Почему? Потому что в каждом человеке есть Бог, есть Творец. Это наша душа, частичка его души. И почему бы этой душой не поделиться с окружающими? Если у меня есть возможность из неживой материи сделать нечто живое в кукольном театре, или, скажем, примерить на себя какую-то личину чужую, какой-то чужой образ, и выйти с этим, добавив свою душу туда, если это находит отклик в зрителях, то значит я поделился частичкой своей души и с ними. Что в этом плохого, ваша честь? Я не считаю это преступлением. И богоборчеством наоборот, мне кажется, мы сотрудничаем. В средние века действительно шутов, актеров, лицедеев, их на кладбище-то не хранили. Именно по этой причине хранили за оградой. Потому что так же считали, как и вы сейчас, что они пытаются быть равными Богу, чтобы вот профессия богопротивна, как бы. И если это находит отклик, и зрители после спектакля отстают и аплодируют, то что-то я сделал в этой жизни, что-то мне удалось. И дай Бог, чтобы это продолжалось как можно дольше. Я вот, знаете, моим друзьям в последнее время стал, моим друзьям-актерам, в общем, творческим людям, я стал желать дня рождения, есть такое пожелание, я хочу, чтобы года жизни совпали с годами творчества. Вот сколько дано лет человеку жить, пусть столько лет он творит, никогда не останавливается. В этом счастье и пафос моей профессии.
Более злостных и более дерзких и более амбициозных преступников, пожалуй, я не встречала. Ну что ж, наш арт-допрос окончен.
Я надеюсь на оправдательный приговор все-таки.
Вы свободны?
Я свободен всегда.
Искусство – это преступление. И вы знаете, чем-то меня завораживают эти актеры этой своей претензии на богоравенство человека-творца, большому творцу с большой буквы. И они заколдовывают меня этой магией перевоплощения. И они заражают меня дерзкой идеей прожить не только свою жизнь, но и жизнь других.
Да, 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 да.
Суд оправдывает актера. Да будут оправданы все дерзкие актеры, ибо без них жизнь была бы скучной, серой, а главное, лишенной тайны.
Актер театра «Кукол» Игорь Мирошниченко в роли подозреваемого. Харьковский историк культуры Лидия Стародубцева в роли судьи. Видеоверсию можно посмотреть на сайте «Свободы». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» воспоминания о вильнюсской оперной певице Елене Чудаковой. Записи Ирины Петерс.
Елена Чудакова с 1952 года и до конца жизни была солисткой Литовской оперы, а жизнь эта длиною в 47 лет. На пике славы советской и заграничной певица скончалась от болезни в 1973 в Вильнюсе, где на ее доме осталась мемориальная доска, в фонотеках записи, а в людях память. Рассказывает тоже в прошлом солист Литовского театра оперы и балета профессор Вергилиус Нарейко.
Она была певицей от Бога. Пела не голосом, а сердцем. Пела знаменитые арии, популярную музыку, музыку военных лет. Я помню ее первые оперы «Похищение Сараля» Моцарта. У меня уже было ясное мнение, что это великая певица. Не только техническая, но душевная. У нее душа пела. Ну, вы, конечно, молоды, вы не можете это помнить. Пели без микрофона, и вся эта легкая музыка, как сейчас называют, это было без микрофонов, понимаете? Мы слушали голос живьем, природа какая. Природа у нее была шикарная. И весь диапазон практически женского голоса. Если пел в Ромео и Джульетте Гуно, Травиату мы пели, Риголетто, она считалась у нас лучшая Виолетта, пела в театре без конкуренции. Себе равных она не имела, понимаете. Лакме, помню, чудесная партия.
Профессор, на каком языке вы общались?
Во-первых, все спектакли тогда пелись по-литовски. Только русские оперы мы пели иногда и так, и так. Скажем, я Ленского пел и по-русски, и по-литовски.
А классику итальянскую?
Только по-литовски. В то время был абсолютно правильный выход. Я помню театр приблизительно 55-54 года. В зале сидело 19 зрителей. Я их сосчитал. И постепенно появилась новая интеллигенция послевоенная, которая стала привыкать и к оперному искусству. Она выросла, понимаете? То, что шли оперы по-литовски, русская опера шла по-русски и по-литовски, так это помогло. Потом начались все полнее залы, полнее, сейчас смотрите. Пробега, пробега, минуты с дедиме, притоя из укрытия у кита, пока у ким слабта вирпеси, ирмяй лесира грожи, жиде красота и рожей, да скирта баланда. Стауря, аутрос и рлинс небес, Ирпатий из Магаирский маутра. Мы встречались на сцене, были в дружеских отношениях. Это был приятный, скромный человек, который жизни много видел. Когда поет сердце и голос, понимаете, встречается очень редко. Многие умеют петь, но не получается то, что сказано в тексте, что идет рядом с текстом, как это выявить в движениях руки, положение тела. Вот это режиссерски не сделаешь. Это надо и метод рождения.
Елена Чудакова была из рода известного русского художника, рассказывает ее сестра Инесса Маковская.
Всего в своей жизни добивалась сама и добилась. С простой девушки превратиться в народную артистку с такими исключительными манерами, играть веером и носить платье с кринолином. С нашей фамилией Маковские мы принадлежим к известному роду художников Маковских. Возможно, вот, наверное, с тех времен что-то осталось. Все-таки что-то должно быть и в крови.
Уроженка Брянска Елена Чудакова оказалась в Вильнюсе сразу после войны, сменив здесь работу медсестры на учебу музыки. Этому, как гласит легенда, предшествовал случай. Елена, жившая очень скромно, носившая за неимением пальто шинель и снимавшая у знакомых комнатушку, однажды вышла во двор наколоть дров. За этим занятием начала петь.
Если листья желто-красные,
Это пение услышал случайный прохожий. Завороженный остановился, да так и простоял, слушая до конца. Потом наказал певуньи обязательно поступать туда, где он работал, в консерваторию. Вспоминает дирижер Саулис Сандецкис.
Лену я помню с 48-го года. Вместе же учились в консерватории, на одном курсе. Вместе кончили в 52-м году. И так все время, всю ее короткую жизнь были хорошими друзьями, что она умерла. Это просто ужасно. Я помню, как это было переживать. Это была фантастическая певица, фантастическая. Я с ней много выступал. Последняя ее запись, последняя пластинка была накануне ее кончины. Мы записывали в кафедральном соборе. Наверху там орган, оркестр располагался. Записи могли там быть только ночью, потому что вокруг шум, улица, так надо было найти момент, когда наибольшая тишина. Ну, так мы начинали где-то 12 часов ночи и писали. Она уже была в тяжелом состоянии. Большие боли, такая сила воли. Говорит, сейчас, подожди. Я не могу, я должна посидеть. Ну, давай, сейчас продолжаем. Поет как Бог. Фантастически поет. При таких усилиях волевых. Она знала, что она не может лишь бы как спеть. Она должна быть на самом высочайшем уровне. И вот это преодолела. Такая магическая внутренняя сила была, которая ей помогала, когда она пела. Любая ее травиата доводила публику до слез. Вся публика плакала, как она играла. Была настоящая примадонна нашей. Таких колоратурных сопрано, с такой техникой и с такой чистотой интонационной. Но главное внутро, это переживание, это как она могла оживить музыкальное произведение. У нее какая-то такая очень особая теплота была. Покоряла публику. Виртуознейшее владение голосом. Много прекрасных певцов. Но, как и все в искусстве, построение пирамиды. И всегда на любой высоте все меньше мест, а на самом верху пирамиды там мест совсем немного. Там уже нужно потесниться и друг друга потолкать. Я ее представляю на самой верху этой пирамиды. Ей там места хватило бы с самыми выдающимися певцами того времени.
Выдающаяся. Но не кажется ли вам, что ее имя подзабыто в Литве? Одна из преподавателей музыкальной академии поставила своим студентам две записи. Одна Мария Каллас, а другая Чудакова. Тот же самый фрагмент. Каллас узнали сразу, а вторую вся группа сказали, поет лучше, чем Каллас. Кто же это?
Хорошо, что студенты назвали Каллас. Недостаток исторической памяти у молодежи, я это ощущаю. Я не только Чудакова не помнить, и многих не знать. Исполнителя помнят, пока жив последний его слушатель. Особенно прошлых лет. Тогда и записи было трудно сделать. Видео вообще не было. С Леной, правда, у меня есть эпизод, который вошел в наш фильм «Дивертисмент» в Таркайском замке. Литовское телевидение, режиссер Януля Вичуте. Снимала фильм о Литовском камерном оркестре, выбрала Таркайский замок. Мы там записали с Леной Моцарта. Сейчас посмотрите, сколько всяких видео. А тогда это было очень трудно. Пластинку, ой, как было трудно получить. Вы знаете, Литва получала лимит в вся Литва на музыку 60 минут. Чтобы мелодия выпустила пластинки, Литве давалось 60 минут.
По всем за Литву. Год?
Да. И одну пластинку в жизнь свою записать певцу, это уже было. О том, что забывается, я бы сказал, она незабываемая. У тех, кто ее помнит, она глубоко в сердце. Какое впечатление оставило меня, и таких людей еще очень много. Лену нельзя забыть.
Саулюс Сандецкис, рассказывает вильнюсский художник Лидия Попечкене.
Очень люблю оперу. Елену Чудакову знаю еще с детства. Со школьного возраста начала я увлекаться театром. В те времена очень пропагандировались спектакли и драматические, и оперные нашим радио. Буквально ежедневно мы слышали отрывки различных опер с утра до вечера. Публика тогда была влюблена в спектакли, не только оперные, но и драматические, балетные. Актеров очень любили, везде их узнавали в городе, всегда приветствовали.
Поход в театр на оперу 50-е годы, 60-е для вашей семьи, это было дорогое удовольствие?
Нет, ну что вы, доступно было даже студентам, вот галерка в любом театре, и в оперном были битком забиты студентами, смогли позволить себе, это было очень недорого. Проблема заключалась в том, как достать билет, в театре всегда были переполнены. Пару раз разговаривала с ней, ездила навещать больницу свою мать, вместе с ней в одной палате лежала Елена Чудакова, и они очень между собой общались. Рассказывала о себе, о своих ролях, о своем голосе, о том, как она держит фигуру, как она выражалась. Я сама сделала свою фигуру. Выглядела всегда очень подтянуто. Правильно, должна всегда выглядеть на все 100, если она настоящая актриса.
Некоторые люди, с которыми я говорила, сетуют, такая эффектная женщина, талантище, голос, везде гастролировала. Жалко, что у нее не сложилась личная жизнь.
Она вышла второй раз замуж за актера театра, который все знают, что скрывать. Он увлекался очень алкогольными напитками. Часто бывает в артистической среде. Он в нее влюбился, сделал ей предложение. Она сказала, с одним условием, если ты бросишь пить. И он бросил действительно, и пока они жили вместе, до ее вот этой тяжелой болезни, он держался.
Опера «Судьба» и «Черный кот». Лидия вспомнила случай 45-летней давности.
В те времена было принято во многих театрах, библиотеках, в музеях, магазинах держали кошек от мышей, от крыс. В театре тоже были свои коты и кошки. Вот на одном из спектаклей это была «Травиата». Как обычно, зал был переполнен, у меня был стоячий билет. На первом ярусе я стояла, балкона. И в одной из красивейших арий в исполнении Елены Чудаковой, когда зал замер, и такая тишина была полная, прекрасная музыка, прекрасный голос. И вдруг через всю сцену, слева направо, спокойно протопал черный кот. Он шел за спиной у Елены, она ничего не видела. Как только он вышел на сцену, этот кот, весь зал ахнул от неожиданности. И смешки раздавались, и фыркали. Но было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что я не знаю, как остальная публика, но я уже знала, что она тяжело болеет. сочувствовала очень. Ну, в общем, это был последний год ее выступлений у нас в Вильнюсе на сцене. Потом последними спектаклями она ездила на гастроли в Америку. Были сильные частые приступы болей, но она, несмотря на это, очень хотела поехать, ее взяли. Предполагали, что это уже последняя гастроль ее будет. Она там успешно выступала, очень хорошо принимали.
Пластинки с записями Чудаковой.
У меня есть фирма «Мелодия». Это так было просто. Стоит проигрыватель в комнате вечером, занимаешься каким-то шитьем, рукоделием или рисуешь. Поставила пластиночку и слушаешь свое удовольствие.
Давно не брали в руки?
К сожалению, давно. Телевизор все время отнимает. Телевизор.
Продолжает композитор Аудроне Жигайтите. Музыкальную стезю она выбрала в свое время из-за страстного увлечения пением Елены Чудаковой.
Ее влияние на судьбы людей, мою жизнь она повлияла очень-очень. Мне было 16, когда она умерла. Где-то с 9 лет сидела в театре, и я не пропускала ни одного спектакля с ней. Сочиняю оперы. Сначала абсолютно все было посвящено ей. Бог одарил ее прекрасным голосом. Она была очень чуткой к судьбам человеческим. В ее искусстве это все отражалось, как зеркало. Посчастливилось, что рядом с ней очутились дирижеры Исаак Альтерман и Римас Генишес, и коллеги-певцы. По-моему, еще мы не понимаем, какие эти страницы будущее все восстановит. Сегодня, когда слушаешь, когда сравниваешь, видишь, что это место мирового уровня.
1 мая нынешнего года Елене Чудаковой исполнилось бы 90 лет.
Вы слушали воспоминания о вильнюсской оперной певице Елене Чудаковой. Записи Ирины Петерс. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.